какая-то мистика. Подкаст про городские легенды, истории, байки и мифы.
Часто мы видим архитектурные памятники, древние здания, восхищаемся их стилю, красоте линий, но не замечаем вещей, которые могут на корню поменять представление об истории строения. К таким сооружениям относятся дома, погруженные по окна первых, а иногда и вторых этажей в землю.
Привет, это Наташа Шашина, автор подкаста «Какая-то мистика». Этот выпуск о странной, но довольно популярной конспирологической теории. Возможно, вы обращали внимание, что некоторые старые дома будто бы утоплены в асфальт. Окна первого этажа видны только наполовину. Так вот, одна из популярных в интернете версий объясняет. Был всемирный потоп, который занес глиной старые города. Поверх старых построили новые. В них мы сейчас живем.
По миру прокатывается катастрофа и остаются сотни полуразрушенных полузакопных домов. Что с ними делать? Чинить и жить заново. Где-то даже откопать. А если по какой-то причине необходимо факт катастрофы скрыть, что делать? Да просто продолжить под разными предлогами стимулировать людей строить дома с полноценными цоколями и подвалами.
Об этой городской легенде мне рассказал экскурсовод и телеведущий Михаил Жебрак. Как-то в Москве он принимал научного сотрудника из другого города, который консультировал его для съемок фильма. И тот внезапно стал расспрашивать про подземную Москву и про кафе, устроенные в подземной Москве.
Я вдруг понимаю, что меня настигла легенда. Сейчас есть такое движение людей, которые считают, что под нами дополнительный город, такой Москва-2, что на 8 метров город засыпан. Я не могу серьезно к этому относиться, но очень часто легенда действительно от непонимания сути вопроса. И, конечно, если спросить у любого историка и у любого архитектора или археолога, если под нами несколько засыпанных этажей, они покрутят палец у виска.
А поводом стала реставрация здания Политехнического музея, которое идет в Москве уже несколько лет. Там внизу стал виден еще один этаж. Он выглядит как полноценный, который почему-то все это время находился под землей.
И вот в подтверждение идеи этих людей, ну вот видите, был первый этаж, а почему-то потом его засыпали, что-то от нас скрывают.
Если бы это был просто какой-то фундамент, то зачем здесь сделать арку?
Альтернативщики утверждают, что здание было построено на фундаментах более древних строений.
Что же это такое? Я попросила рассказать исследователя архитектуры и гида проекта Moscow Walks Александра Иванова.
Политехноведу не часто у нас бывает, что целиком раскапывают подвальный этаж для реконструкции. Естественно, это сразу всех заинтересовало, даже тех, кто особо, может быть, не интересовался историей, архитектурой. Но вот они клюнули, когда первые эти видео с конспирологическими теориями стали появляться.
Объяснение довольно простое. В случае с политехом и другими зданиями его эпохи обычно такие полноценные подземные этажи — это просто подвалы.
Если мы берем такие крупные общественные здания конца 19-го, начала 20 века, как Политехнический музей, как различные торговые комплексы, бизнес-центры, вот если так по-современному можно их назвать, многие банки. Действительно, подвал — это, по сути, полноценный этаж, который использовался для технических нужд, иногда для складов тоже.
И стоя снаружи, можно даже понять, как освещался такой подвал, чтобы сэкономить на электричестве.
Два способа было как-то пустить свет с улицы снаружи в подвальный этаж. Это либо люксферы, так называемые, такие вот решетки металлические с стеклышками, вставленными в них, то есть световые окошки в подвал. Они по периметру располагались рядом с окнами, через такие треугольные призмы специальные. Свет попадал внутрь. Второй способ — это вот как раз у политеха такой пример. Там были на самом деле и люксферы, и там были такие приямки у окон. На фотографиях старых прекрасно это все просматривается. То есть вот вдоль всех окон там такая яма, через которую попадает свет в этот подвальный этаж технический.
С политехом все понятно, но рядом на Китай-городе есть еще одно загадочное здание – красная с белой отделкой церковь, у которой засыпан целый этаж.
А дальше ниже мы идем через сквер, и там церковь всех святых на кулешках. И у нас были Фоменко и Носовский, их последователи, которые придумали альтернативную историю, которые считали, что, ну, я не специалист, поэтому, ну, они объединяли персонажей, и у них там, грубо говоря, Христос, Петр Первый и Иван Грозный, и Чингисхан были одним человеком, жили в одном месте, ну, желательно у нас, конечно, где-нибудь. И поэтому Фоменко и Носовский, ну, или их последователи считали, что Куликовская битва произошла возле этой церкви. На Кулешках. Ну, название-то похожее. И эта церковь, у нее реально засыпан первый этаж. Она была двухсветная, ну, то есть была внизу теплая церковь, наверху холодная, как часто бывало. Сейчас у нас есть холодная, которая когда-то была вторым этажом.
Но если вы зайдете в храм, этот первый засыпанный этаж сейчас тоже видно. И это породило много подозрений.
Вы посмотрите, это просто нонсенс. Сверху старая кладка, значит, делали подпорки. Убрали старый фундамент. А может быть, его и не было. Его вымыло потопом и подложили уже туда что-то другое.
В интернете вы, возможно, наткнетесь на такое обобщение. Мол, это же 17 век, а за каждый век на метр нарастает так называемый культурный слой. То есть мусор, строительство мостовых и так далее. Но на самом деле это всегда по-разному. У этой церкви целый этаж оказался под землей. Но дело в том, что она находится в низине.
Здесь можно сравнить две церкви. Обе они 17 века, середины. Одна наверху у метро Китай-город, вот у Макдональдса на Моросейке, Николы в Клённиках. А другая вот внизу как раз Всех Святых на Кулишках. И там именно вот и рельеф сыграл большую роль. Наверху первый этаж остался первым, потому что это гора, и оттуда все вниз смывалось. А вот церковь внизу Всех Святых на Кулишках, там, получается, целый этаж оказался под землей. Если разбирать даже пример с этой церковью, там первая — это низина. Действительно смывалась и накапливалась там больше земли. Второе, да как везде культурный слой. Мостовых уже с полметра, а то есть метр может накопиться. Плитка под ней, асфальт под ней, булыжная мостовая под ней, деревянная, ну и так далее. Тоже все забывают, что коммунальных служб как таковых не существовало в привычном нам виде в 17 веке, в 18-м, и мусор банально мог закапываться землей, как компостная яма на даче. У себя же на участке это бытовые отходы, это строительный мусор. В зависимости от насколько интенсивная была жизнь на данном участке, если там много домов ломали, сломали старый избушку какую-нибудь, что же строительный мусор никуда не вывозился, как правило, просто раскатывали, засыпали и строили дальше.
Кроме того, еще были постоянные пожары в 16-м, 17-м, 18-м веках, когда Москва была по большей части деревянная, от этого оставался большой слой пепла, поверх которого строили новое.
Там с церковью Всех Святых на Кулишках еще есть одна штука. То есть нужно тоже учитывать, что искусственно могли менять рельеф. Москва, она сейчас холмистая, но в 17 веке она была более холмистая. Холмы были выше, овраги как-то глубже, там где-то речки протекали. И с течением времени город еще и вот искусственно выравнивался. Где-то холмы срывали, где-то подсыпали в овраги. И мы знаем, что Китайгородская стена была окружена рвом. Оборонительный ров 16 века. Его засыпали только в начале 19 века. Там еще бастион были Петровской эпохи, начала 18 века.
Петр I, ожидая Карла XII, не знал, куда он пойдет. Это сейчас мы знаем, что на Полтаву, но мы же не могли такое подсказать Петру. Поэтому Петр готовился защищать Москву, и Кремль, и Китай-город были окопаны земляными бастионами. Одно дело собрать войска, выдать им лопаты, тачки и сказать, копайте бастионы. А другое дело потом в мирное время их уничтожить. Ну, все, недосуг было выделять средства, людей. И когда бастион у Варварских ворот уничтожали, то землю раскидали. Там было низкое место, ручей протекал, и поэтому какие-то деревянные здания подняли, а церковь просто засыпали.
А иногда дело даже не в том, что вокруг домов строились мостовые, тротуары, выравнивался рельеф. Если вы гуляете по улице и видите дом с наполовину утопленными в асфальт окнами, возможно, таким здание строили изначально.
Часто дома 19 века, второй половины 19 или начала 20-го, обычные жилые дома могли строить с полуподвалами. То есть не то, что культурный слой нарос, а изначально дом строился с полуподвальным этажом. Ну, там еще система налогообложения определенная, то, что в 19 веке считали по количеству целых этажей. Если вот с улицы два этажа, со двора третий появляется под крышей, он тоже не считался. Такой лайфхак, и полуподвал он не считался полноценным этажом, за него налог, получается, не платили, но все равно туда можно было наиболее простые комнаты сдавать, да или часто там в этих полуподвальных этажах арендовали под конторы, под какие-то простенькие, то есть во многих воспоминаниях, почитать, как Чехов в Москву приехал в 1879 году, и кто-то из его друзей был у него, какой-то там деревянный домишко, и это все, что видно из окна, это пятки проходящих мимо людей, в таком полуподвале вот он жил даже.
Поэтому все объяснимо, за исключением того, почему тысячи людей лайкают ролики про ужасный всемирный потоп.
Остается вопрос, что это за катастрофа, когда она была и была ли она единична?
Это был подкаст «Какая-то мистика». Меня зовут Наташа Шашина. В этом выпуске звучали комментарии телеведущего Михаила Жебрака и исследователя архитектуры и гида проекта «Moscow Walks» Александра Иванова. О продолжении этой теории можно послушать в нашем выпуске «Метро строил еще Иван Грозный, а Сталин его откопал. Возможно ли такое?» Там историк метро Александр Попов по пунктам разбирает эту удивительную гипотезу. Если хотите рассказать о других конспирологических теориях об истории российских городов, пишите нам на страницах подкастов РИА Новости ВКонтакте и в Телеграме. И подписывайтесь на нас в любом удобном агрегаторе. Мы есть на Яндекс.Музыке, Apple и Google подкастах. Пока!